Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки. Первая мировая война в Метрополитен. Музыка войны. Айвс Адамс Крам. Для Америки Первая мировая война началась 100 лет назад, когда в 1917 году страна, которая так долго удерживалась от этого шага, все-таки вступила в конфликт на стороне Антанты. Отмечая эту важную и горькую годовщину, музей Метрополитен открыл выставку, посвященную образам Великой войны. Рассказом о ней мы и откроем новый выпуск нашей постоянной рубрики «Картинки с выставки». Кураторы Нью-Йоркской выставки выбрали крайне эффектную конструкцию для экспозиции. Все работы выставлены в хронологическом порядке, но экспонаты противников висят рядом и вперемешку. Этот прием сделал наглядным динамику войны и отношение к ней. Выставку открывают патриотические плакаты 1914 года. Все они полны поэтической символикой. Так Россию представляют три новых богатыря, готовых отправиться на фронт. Это рабочий с молотом и шестерней, средневековый витязь и прекрасный, как лель, крестьянин в лаврах. Другие страны примерно так же пользовались геополитической риторикой, представляя себя прекрасными девами и могучими орлами, а врагов – кровожадными гуннами и бешеными гориллами. Больше других мне понравилась пропаганда англичан. На рисунке рекрута изображена очередь хмурых мужчин в сугубо штатских деловых костюмах. Это портрет страны, готовой молча, сжав зубы, исполнить свой долг, как страна его тогда понимала. Но уже через год появились новые образы войны, обезображенные обстрелом пейзажи, фотографии трупов в окопах, марш измученных солдат, лазарет, безнадежные атаки. Геральдические фигуры сменились маленьким человеком в рваном мундире, которому пришлось расплачиваться за политические химеры своих держав. На выставке представлены многие знаменитости того поколения. Среди французов это и Пьер Бонар, и Морис Дени. Оба писали «Одну деревню» после битвы на Соме. Роден есть, Леже работы представлены. Но самые мрачные, самые выдающиеся – работы проигравших. Немцы, Кирхнер, Бекман, Гросс использовали открытый еще в мирное время экспрессионизм, чтобы создать особый язык войны, на котором заговорило искусство после Вердена. Только на этом наречии катастрофы можно изобразить, как у Георга Гросса, распятого Христа в противогазе. Но и среди этих макабрических гротесков резко выделяется стена Отто Дикса, гигантский графический цикл «Война», выполненный им в 1924 году, к 10-й годовщине начала войны. Отто Дикс прожил долгую жизнь. Он родился в 1891, а умер в 1969 году. Но главной в его жизни была Первая мировая война, а в его творчестве 20-е годы. Дикс ушел на фронт добровольцем, как многие тогда, уже в августе 1914 года. Через 4 года юноша с огромным талантом рисовальщика вернулся из окопов профессиональным солдатом-убийцей. Таким он сам изобразил себя на одном автопортрете. Демонов войны Дикс вымещал на бумаге. Его жуткий шедевр — 100 листов графики. Трупы, уроды, инвалиды, опять трупы. Дикс пишет изувеченных людей как новую расу, порожденную невиданной прежде войной. Искорежив нашу породу, она бросила недобитых в послевоенную жизнь, так и не объяснив, зачем была нужна эта жертва. Дикс не щадит зрителя, но его работы обладают магической силой. Они завораживают и не отпускают. Тут много гротеска, жестокости, даже садизма. Но зритель не может отвести глаз. Тайна Дикса в его безмерном мастерстве. Как художник он сознательно ориентировался на гениев Северного Возрождения. Дюрер, Кранах, Брейгель — это его компания. Отсюда ювелирный подход к деталям. Война дала ему новые страшные темы, но Дикс решал их, переосмысливая старых мастеров. Поэтому работу Отто Дикса, вернувшегося в конце жизни к религии, заражают нас не только явным цинизмом, но и скрытой мистичностью. За пологом страшного, чуждого самому себе мира прячется иная реальность, которая просто не может не существовать по ту сторону обесценившейся повседневности. Но главное все-таки в другом. Первая мировая кардинально изменила философию древнего батального жанра. Раньше войну изображали с точки зрения генералов, теперь с точки зрения рядовых, не победителей, а жертв. Первая мировая стала войной не героя, а маленького человека, у которого не было выбора. Такой она осталась в памяти следующих поколений. Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» продолжит наша беседа с Соломоном Волковым на тему «Музыка и война». Соломон, прежде чем мы доберемся до музыки, как вы относитесь к искусству периода Первой мировой войны?
Ну, я считаю, что вот то, что вы сказали о немецких экспрессионистах, совершенно правильно. И действительно, вот по сравнению с французами, с англичанами, и с американцами, и, между прочим, добавлю я и с русскими художниками, немцы-экспрессионисты – это особый пласт. И они, кстати, вот вся эта группа, о которой вы говорили, Дикс, Гросс, Бетман, они все принадлежат числу моих самых любимых художников. Дикс, может быть, из них меньше других на сегодняшний момент. Уж очень страшны его инвалиды и все эти черепа, и газовые маски вместо лиц и так далее, и каски. Но Бекман, по-моему, сейчас о нем немножко подзабыли, а ведь это
замечательно. Ну, правда, только что была большая выставка «Метрополитен Бекмана», которая получила очень хорошую прессу. Нет, этих экспрессионистов никогда надолго не забывают. Они постоянно возвращаются, и особенно в Нью-Йорке, который, как я уже много раз говорил...
Но и галереи, да, конечно.
Да, но и галереи – это трансформация Вены в наше время. Говоря о ужасах войны, у меня была такая история. Мы однажды с Вагричем Бахчиняном ходили на такую выставку, и, как я говорю, они устраиваются постоянно в нашем городе. И он сказал, что ему это категорически не нравится, потому что это искусство садизма. Ему гораздо ближе то, что пошло за ними, дадаизм, который обнаруживал абсурдность жизни.
Юмор, как это, может черный
быть,
юмор.
Может быть и черный, но мне ближе как раз именно они, потому что они сумели развернуть наше представление о войне, они сумели вести маленького человека в войну. Вы посмотрите, какие были знаменитые картины батального жанра раньше. Это всегда...
Жейко,
еще до этого и у Веласкеса были. Все эти картины, они изображали
войну как
сверху, точка сверху.
Праздник.
Это все такой военный парад. Кстати, у Лотмана была работа, где он говорил о том, что когда выбирали поле для битвы, всегда его рассматривали так, чтобы получилось зрелище из этого, потому что война была еще и зрелищем. Но никакого зрелища из Первой мировой войны не получилось. И, по-моему, это самая главная перемена, когда оказалось, что искусство способно передать то, что чувствует человек, рядовой, а не генерал,
вот
который смотрит сверху.
Меня сейчас посетила мысль, интересно, если бы Ван Гог дожил бы до Первой мировой и прошел бы через нее в каком-нибудь качестве, хотя, наверное, его просто по состоянию здоровья, психического, в частности, не взяли бы. Какое бы видение войны предложил бы нам Ван Гог? Я убежден, что война бы как-то отразилась на его
живописи. Я убежден в другом, в том, что Ван Гог таки и оказал гигантское воздействие на изображение войны по той простой причине, что все немецкие экспрессионисты явились на свет как следствие Ван Гога. Выставка Ван Гога, которая была в Европе, в том числе в германских странах, произвела гигантское впечатление на немецких художников. Они подражали в первую очередь Ван Гогу, а не импрессионистам. Это, собственно говоря, и служило водоразделом. Импрессионисты во Франции, экспрессионисты в Германии. И между ними стоит фигура Ван Гога.
Странным образом, вот такие художники... Ну, Матисс, это даже понятно. Он все-таки живописец, прежде всего, красоты. На самом деле, вот позитивные эмоции у одного из очень немногих великих художников первой половины XX века ярче всего проявляются у Матисса. Но Пикассо, почему Пикассо не стал художником, который бы отображал бы ужасы войны?
Но самая знаменитая работа Пикассо – это Герника, которая изображает войну. Войну и последствия войны самым страшным образом.
Первая мировая.
Я думаю, это важно еще потому, что немцы это были проигравшие. И вся горечь поражения способствовала их таланту. Это был тот самый бензин, который они подожгли в своих работах.
А вам не кажется, вот тут это есть любопытная психологическая такая особенность, они изживали это свое поражение через изображение этого поражения. То есть они его принесли в искусство и стали лидерами в этом плане в европейском искусстве, и этим взяли реванш за свое поражение на военном поле, нет?
Фолкнер когда-то сказал, единственное, что можно сделать дельное на войне, это ее проиграть. Правда, он говорил про гражданскую войну, но я думаю, что что-то в этом есть. Ну, а теперь давайте обратимся к музыке.
Говоря о музыке, я хочу показать очень любопытное сочинение, которое, когда я его слушаю, у меня всегда вызывает восхищение, на самом деле, смелостью и проницательностью ребят из... То есть они уже далеко не ребята, я их так уж ребятами называю по инерции, поскольку знаю их уже не одно десятилетие. Это «Кронос Квартет», очень популярный в Соединенных Штатах и на сегодняшний день и в России тоже. Дэвид Харрингтон, первый скрипач, основатель этого квартета, говорил мне, что их так увлекала фигура Чарльза Айвса, что они как-то вот думали, как бы вот хорошо было бы помузицировать с Айвсом. И потом они вдруг обнаружили, что существует в приватной коллекции домашняя запись, она никогда не была опубликована, Айвса, который, знаете, как говорят музыканты, лобает на фортепиано свою песню под названием «Они там». У нее из-под заголовок «Сражаясь за народный новый свободный мир».
Вот теперь мы сделаем остановку и поговорим о музыке Первой мировой войны. Ведь тогда, когда Америка вступила в войну, все культурные силы страны были брошены на агитацию, пропаганду войны. И тысячи крупных культурных фигур выступали с трехминутными лекциями по всей стране перед началом фильмов. Тогда кино было, конечно, безумно популярно, уже стало. И перед началом каждого сеанса они выступали с пропагандой войны. И Айвс участвовал в этом наравне с другими, не так ли?
Вот он эту песню как раз сочинил для пропагандных этих усилий именно в 1917 году.
То есть когда Америка вступила в войну.
Сто лет тому назад. И Харрингтон обнаружил вот эту запись в домашней коллекции и придумал потрясающую штуку. Они взяли эту запись и на нее наложили свой аккомпанемент. Это была специальная аранжировка для них сделанная. И вот сейчас мы сможем послушать эту песню. Тут еще есть дополнительный завиток в этой истории. Айс сделал новую редакцию этой песни в 1942 году. То есть для Второй мировой
войны. Он часто менял свои произведения.
Да, для Второй мировой войны. И тогда же и записал ее. Так что это запись 1942 года, оставшаяся домашней. И вот как это сейчас звучит. Это потрясающе. Ты слышишь Айса, который, значит, долбает по фортепиане. И Кронос, который аккомпанирует этой записи. По-моему, уникальная штука. Получаешь представление и об Айсе, и о музыке, и о Кроносе, и вообще обо всем на свете. Which is the liberty for all. If it's parade, you'll hear them say as they go to the fight and run. Brave boys are now in action. They are there, they will help free the world. They are fighting for the right, but when it comes to mind, they are there, they are there, they are there. There's the allies, we can follow the heart. The boys be there.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Любопытно, что Первая мировая война вызвала энтузиазм в Америке. И это, конечно, удивительно, потому что Америка мечтала стоять в стороне от войны. И, собственно говоря, она именно это и делала. Ведь Америка существовала для того, чтобы избежать конфликта Старого Света. Собственно говоря, это и был главный смысл Америки – избежать из Европы для того, чтобы не участвовать в этих распрях. И, тем не менее, она попала в горнило войны и, в общем, переломила ситуацию. Благодаря Америке Антанта победила в этой войне. И те усилия пропагандистские, о которых мы говорили, они были уникальны. Но! Когда война закончилась, и когда выяснилось, что ничего из той мечты о вечном мире, которую Вильсон нес народам Европы...
Ну, то есть, что заложено в заголовке песни Айса, это «Мы сражаемся за народный новый свободный мир». Вот это и есть лозунг Америки в той войне.
Именно так представлял себе Вильсон роль Америки в этой войне. Сделать мир безопасным для демократии. Ничего из этого не вышло. Мир пошел по той же колее, по которой он шел и до войны, что и привело, в конечном счете, к Второй мировой войне. Это был всего лишь промежуток 20 лет между двумя войнами. И Америка была крайне разочарована в своей роли в этом конфликте. И в 20-е годы участие Америки в мировой войне было общепринято считать напрасным. И вот с тех пор, как мне представляется, в Америке началась история
антивоенная.
Совершенно верно. Антивоенная культура, которая была не свойственна Америке раньше. Если мы вспомним, скажем, начало 20 века и конец 19 века, времена Теодора Рузвельта, то Америка была очень воинственной державой. Во всяком случае, риторика воинственная была очень популярна в стране. И многие считают, что именно это привело к войне с Кубой. Милитаризм в стране существовал, и культура была такая. Но после Первой мировой войны, мне кажется, антивоенная тема стала навсегда главной в Америке.
Это очень хорошо видно на примере войны с Вьетнамом.
Но знаете, прежде чем говорить о Вьетнаме, можно сказать и о Второй мировой войне, которая называется, эту войну Америки называют Good War, хорошая война. И тем не менее, может быть, одна из самых ярких книг о Второй мировой войне, это сугубо антивоенные произведения, такие как «Уловка-22» Хеллера.
Да, или же «Бойня
номер 5» у него-то. Да. Мы хором закричали. Это тоже любимую книгу. Вот могла бы быть такая «Уловка-22» написана в Англии? Мне кажется, нет.
Такая «Уловка-22» не могла быть написана и в Советском Союзе.
Но я думаю, что даже в Англии...
Чонкин.
Чонкин, да, действительно. Это ближайшая
параллель. Более близкое такое ироническое отношение к войне.
Действительно, Чонкин может составить параллель Хеллеру, поскольку войной сейчас 85 лет исполнилось. Владимир Николаевич, надеюсь, вы это услышите.
Но я думаю, что вот Вьетнамская война в этом смысле яркий пример. Тут ведь еще есть один аспект. Мы все время забываем об этом. Вот эти вот случаи ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, предпринятые Америкой в самом конце Второй мировой войны. Как вообще относиться к этим действиям? Вот если бы я себя ощутил вот на месте, скажем, президента Трумана, который принял это решение, можно ли оправдать было это решение тогда, в тот момент? Да, я считаю, что можно было, потому что шла война, и Трумэн ядерной бомбардировкой спас жизни тысяч...
Нет, не тысяч, миллиона. 1 миллиона американцев. Американские стратеги считали, что война продлится до 47-го года и потребует жертв 1 миллиона американских солдат. Не говоря уже о жертв среди японского населения, которое было бы чудовищным.
Не говоря о жертвах среди советских солдат, которые бы неминуемо тоже приняли бы участие в этой войне и тоже бы потерпели бы колоссальнейшие потери. Вот видите, я этой цифры в миллион не встречал, но совершенно верю этой цифре. Когда вот такое кладется на чашу, то ты думаешь, ну да. Но когда ты думаешь о том, что в результате этой бомбардировки пострадали мирные, невинные жители, старики, женщины, дети, совсем ни в чем не вины. И когда ты вспоминаешь Достоевского о том, что счастье всего человечества не стоит слезинки замученного ребенка, вот это вот извечная моральная проблема, она
поэтому
чудовищна.
Так хорошо, что мы с вами не Трумэн.
Да, потому что, когда ты садишься как бы в воображении своем в кабинете в кресло Трумэна, логика твоих размышлений и поступков одна. Когда ты ставишь себя на место невинных вам жертв Нагасаки или Хиросимы, логика совершенно другая. Ну, что интересно, о ядерной войне, о ядерной бомбардировке американцы не создали никаких прославляющих этот акт произведения, напротив. С другой стороны, самые сильные произведения против этих актов, я могу вспомнить об оратории Шнитке Нагасаки или о произведении Кшиштофа Кендерецкого, посвященной Хиросиме. Это очень сильная музыка, но тема эта была выбрана не потому, что их так уж волновало Хиросима или Нагасаки. Они хотели выразить какой-то общий драматический протест против вообще войны, против вообще насилия. А вот эта тема, поскольку один был гражданин Советского Союза, другой гражданин социалистической Польши, она была удобной. Это как бы шло в русле антиамериканской пропаганды. Но у американцев очень сильное сочинение на эту тему. Это опера нашего с вами, пожалуй, что любимого, как мы всякие раз говорим, композитора американского Джона Адамса, под названием «Доктор Атомик». И она посвящена тоже моральным мучениям и проблемам Роберта Оппенгеймера, ученого американского, которого считают отцом американской атомной бомбы. Он по этому поводу страшно мучился, переживал. У него был оппонент в лице Эдварда Теллера, которого считают, как мы знаем, создателем американской водородной бомбы, который был гораздо более решительным сторонником применения атомного оружия. Его не посещали такие кошмары, как Оппенгеймера. И вот Адамс, он долго работал очень много лет над этой оперой. Отверг один вариант либретто, потом была Алис Гудман, которая делала Никсон в Китае с ним. Пришел Питер Селлерс, знаменитый американский режиссер, который написал новый либретто, основанное на к тому времени опубликованных документах знаменитой программы «Манхэттен».
Вы знаете, я читал эти документы, потому что я недавно посмотрел замечательный телевизионный сериал «Манхэттен», так и называется, посвященный истории создания атомной бомбы. Это, конечно, мыльная опера. Это любовь, измены. Все там есть, как и положено, чтобы держать два сезона напряжения зрителя. Но там подробнейшим образом описывается история ученых, которые создавали эту атомную бомбу, их мучения, их попытки ее сделать. И главный пафос этой постановки заключается в том, что все эти ученые работали над атомной бомбой, потому что боялись, что ее создадут немецкие физики первыми. Ведь немецкая физика была первой в мире тогда. Конечно, все евреи бежали из Германии, поэтому немцы, может, именно поэтому и проиграли войну. Но так или иначе, они пытались опередить немцев. Когда война с немцами закончилась, то вопрос об атомной бомбе стал особенно острым и горячим, потому что теперь непонятно, кого бомбить. Короче говоря, это очень сложная проблема, которая стояла перед всеми честными людьми, которые там работали, в этом проекте «Манхэттен». И, конечно, Оппенгеймер – самая такая трагическая фигура этого времени.
Это так, безусловно. И вообще, когда думаешь о том, как бы повернулись события, если бы Гитлер к концу войны получил в свое распоряжение ракеты...
Уж он бы сомневаться не стал.
Да, он бы действительно ушел в могилу или в ад, в преисподнюю, но унес бы с собой туда, может быть, все человечество. Так что это очень страшная картина. И вот это тоже надо, конечно, все принимать во внимание, когда мы рассуждаем, когда мы взвешиваем вот на этих весах все эти моральные проблемы. Невероятные. Не хотел бы я оказаться на месте ни Оппенгеймера, ни советских создателей атомной бомбы, ни тех немецких, естественно, ученых, которые работали на Гитлера. Опера Адамса прошла на целом ряде европейских сцен, потом ее поставили в 2009 году в Метрополитен опера. И потом Адамс написал на материале этой своей оперы симфонию, и фрагмент из нее мы предложим нашим слушателям.
Согласно хронологии, мы должны сейчас перейти к Вьетнамской войне, которая породила огромное количество антивоенной литературы, музыки, живописи, кино, всего, что на свете. В Америке Вьетнамская война – это не зажившая рана. Как эта тема отразилась в музыке?
Одним из самых значительных сочинений на тему о Вьетнамской войне – это квартет американского композитора, ему 88 лет сейчас, Джон Крамб. Пишется он по-английски, но в русском произношении «Крамб». Я бы назвал его авангардистом с человеческим лицом. Этот квартет, который он назвал «Черные ангелы», он невероятно искусно сделан, потому что Крам, он любит цитаты, и в квартете в этом цитируется там и Шуберт, цитируются «Дьявольские трели» Тартини, «Диас Ира», знаменитый этот средневековый напев о смерти. С другой стороны, там задействована нумерология очень тщательным образом. Цифры 13 и цифры 7, которые тоже сплетаются в самых разнообразных. Там 13 частей, сочинение было написано в пятницу, 13 закончено, и так далее, и так далее. В произведение ушло масса изобретательности, масса мастерства изощренного. Но главное в том, что это одновременно как бы душераздирающая музыка, и в то же время... Особенно, когда ее слышишь в реальном звучании, в концертном зале, это потрясающе сильное зрелище. Опять-таки, идет речь о нашем любимом Кронос-квартете. Дэвид Харрингтон, основатель этого квартета, сказал, что когда он услышал вот этот опус Крама, «Черный ангел», он решил, что нужно создавать квартет, который будет играть вот такую музыку, когда он увидел эту партитуру. Что там творится на сцене, описать невозможно. Там, значит, четыре музыканта с усилителями, всякие электронные приспособления. Музыканты играют на пальцы, надеты на перстки. Трудно описать, может быть, для неспециалистов. Когда ты играешь музыку на скрипке, то гриф, на который натянуты струны, он ближе к тебе, а пальцы дальше. Смычки наоборот в сочинении у Крамба. они за пальцы заходят и издают соответствующий скрипящий звук. И там масса вот такого рода тревог. Плюс ударные. Заесены стаканы какие-то специальные, гонги, там-тамы, маракасы. Все вместе создает абсолютно фантастическую музыку, которая не случайно. Вот то, что мы сейчас покажем, я собираюсь показать первую часть этого опуса под названием «Ночь электрических насекомых» со специфическим вот таким страшным жужжанием, которое лично для меня, когда я слушал этот опус, музыканты сели на сцене в масках еще вдобавок, фиолетовое освещение. Ну, представляете, абсолютно макабрическая картина. Так вот, когда я услышал, мне представлялось, что это как бы какой-то аналог из фильма «Копполы», но только это полет электрических насекомых. Это авиация, которая
вы
бомбит Вьетнам.
Совершенно правы,
бомбит
потому
Вьетнам.
Что на самом деле это электрические осы. Сам Крам пишет о том, что эти звуки напоминали ему звуки вертолетов. И вертолеты – это символ Вьетнамской войны. Потому
только у Коппола это идет под музыку из «Валькирии»,
совершенно
а Крам
верно.
Свою
он
версию.
Сделал,
да.
Он сделал
антивалькирии. Он как бы сделал антивалькирии.
И любопытно, что вертолеты во Вьетнамскую войну, они были кавалерией своего времени. Это было главное оружие войны. И именно поэтому вот этот страшный электронный звук электрических насекомых, он и составляет главную тему в этом квартете.
Да, а теперь послушайте этот отрывок из квартета Крамба «Ночь электрических насекомых». Тот самый отрывок, который был использован в фильме «Экзорцист». И наберитесь терпения. Эта музыка совсем непростая для восприятия.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.